Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это очередная программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас программа, связанная с тем, что, сейчас я точно посчитаю, 28 лет назад, 10 ноября 1982 года, скончался генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.
И прочее, какая прочее, память? Да. Многократный
пятикратный,
герой.
Пять звезд, три, по-моему, Героя Советского Союза. Нет, три Героя Соцтруда и два, по-моему, Героя Советского Союза. Мы сейчас на одном нашем госте точно это проверим совершенно.
Я не помню.
Это сказал Александр Цыпко.
Я не помню. Так было много.
А Сергей Петров помнит?
Нет.
Тоже не помню много.
Ну, гостей мы еще представим. В общем, короче говоря, умер Леонид Ильич Брежнев. Это вообще уже можно, этого достаточно назвать имя и фамилию, чтобы можно все остальное уже и не вспоминать. И в связи с этим у нас сегодня программа посвящена, возможен ли новый застой.
Ну да, потому что Брежнев все-таки, если первое спросить, с чем ассоциируется, большинство скажет застой.
Но это, кстати, абсолютная глупость.
Представь гостей.
Вам еще слово не давали.
Цыпко, Цыпко, ну, да.
Потому что перед тем, как вступит в бой Цыпко, а он вступит, я в этом не сомневаюсь.
Но мы я хочу сейчас сказать, что это абсолютно не было.
Это наиболее невозможно.
Эпоха важная, Саша, в истории,
Саша,
России.
Весь сценарий уже все. Разрушен.
Да.
Потому что у нас по сценарию сейчас, я напоминаю нашей аудитории, Петр Романов, обозреватель РИА Новости, с вводным комментарием, как всегда.
В 1977 году, то есть в брежневскую эпоху, политэсдат издал книгу, которая сегодня уже перешла в разряд букинистических курьезов. Назывался труд «Могучая поступь советской экономики». Кстати, ее можно достать и сегодня. С интересом прочел рекламу издания. В монографии освещаются проблемы динамичного и пропорционального развития производства, повышения его эффективности, ускорения НТП, роста производительности труда, вопросы совершенствования хозяйственного механизма, развития социалистической экономической интеграции. Конечно, можно было бы поиронизировать над этой цитатой, поскольку когда в 1985 году объемы поставок нефти на мировой рынок в Саудовской Аравии выросли в 4 раза за полгода, а цены из-за этого рухнули с 80 до 18 долларов за баррель, могучая поступь советской экономики быстро сменилась шаркающей старческой походкой. Как выяснилось, других ресурсов выживания, кроме высоких цен на энергоносители, у Советского Союза не оказалось. Тем не менее, иронизировать не стоит. Во-первых, Россия и ныне точно так же пополняет свою казну за счет энергоресурсов. К тому же, не столько вкладывает средства, полученные от нефти и газа, в модернизацию экономики, хотя об этом говорится с высоких трибун постоянно, сколько эти деньги мы проедаем, тратим не по уму, крадем или, в лучшем случае, пускаем на строительство все новых нефти- и газопроводов. Кстати, первый крупный нефтепровод «Дружба», который позволил нам дотянуться с советской нефтью и до Германии, построили как раз при Брежневе. Во-вторых, практически все сегодняшние крупнейшие компании качают нефть и газ в основном из тех месторождений Сибири, что были открыты и освоены еще в брежневскую эпоху. Так что критиковать те времена, конечно, можно и нужно, но при этом рекомендую в порядке самокритики иногда заглядывать и в зеркало. В конце концов, так уж вышло, что в нашем стабфонде, о котором столько говорилось, заслуга не только господина Кудрина, но и тех, кто вкалывал в Сибири в брежневские времена, думая при этом не столько о своем благополучии, сколько о будущем страны. Брежневской эпохе стоит поставить в заслугу и первую серьезную попытку экономической реформы. Я имею в виду реформу Косыгина-Либермана, которая проводилась в 1965-70-х годах. Это была серьезная попытка ввести в застойное народное хозяйство реальные экономические методы управления, расширить хозяйственную самостоятельность предприятий, подключить к уже устаревшим идеологическим стимулам материальное стимулирование, чтобы дать возможность умному и трудолюбивому человеку зарабатывать, наконец, достойные его труда деньги. Кстати, схожим путем позже пошла и китайская компартия. Только она свою реформу довела до конца, а потому и власть удержала и двинула вперед свою экономику. Косыгина и Либермана сожрали идеологические динозавры, обвинившие их в капиталистическом уклоне. Опять можно было бы, конечно, съязвить, однако снова не хочется. Слишком много реформ у нас провалилось уже после развала СССР.
Да, уже закончил Петр Романов. Но теперь я должен представить наших гостей, хотя я думаю, что вы уже почти с ними познакомились. Итак, у нас сегодня нашу тему будут обсуждать Сергей Петров, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И Александр Цыпко, политолог. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Кстати, нам наш один из убедительных слушателей уже написал: Брежнев четырежды Герой Советского Союза, один раз Герой Соцтруда.
Ну, все, хоть это мы
изучили. Это мы выяснили.
Ну, уже один вопрос выяснили. Все остальные вопросы для выяснения их я вам советую набирать ваши смски по номеру +7 985 970 45 45. Если еще кому-то что-то будет неясно, то на сайте радиостанции «Эхо Москвы» можно посмотреть веб-трансляцию, она уже идет, и нас даже смотрит больше 100 человек. Я думаю, что подключаться еще. Все, все вводные заявлены. Я думаю, что сейчас мы предоставим слово Александру Цыпко, который сразу же хотел вступить в полемику со всеми, обычно.
Я выслушал комментарий. Он сделан в традициях типичного марксистско-ленинского экономического подхода, когда все проблемы такого сложного организма, как была советская система, связываются с ценой на нефть. Абсолютно неверная посылка, что жизнеспособность системы зависела от возможности продажи нефти и от поступления. Жизнеспособность советской системы, организованная с самого начала на беспрецедентном насилии, на очень жестком аппарате насилия, и даже в советское время сохранились основные преследования инакомыслие, цензура, руководящая роль партии, система зависела от эффективности этих систем. И уже в эпоху Брежнева, независимо от количества цены на нефть, многие не работали. Мне рассказывал один человек, который занимался мной лично, из 5-го управления КГБ, он сказал: Александр Сергеевич, вам повезло, что по мере вашей такой антисоветских высказываний, хотя я был членом КПСС, наше желание и возможность преследовать, там, сажать тюрьмы с каждым годом становилось все меньше и меньше, тем более мы не могли трогать работников Академии наук.
То есть это могучий поступ социалистической демократии.
Она шла от ослабления возможности применения того насилия, которое было возможно еще при Сталине.
А чего же это слово?
А потому что становилось больше интеллигенции, и просто моральный уровень внутри, почему я ни в коем случае общество, кардинальным образом изменился. Вот эти брежневские там почти 20 лет, это практически выход страны на повседневном бытовом уровне за рамки жесткой марксистско-ленинской идеологии. Произошла, ну правильно сказал наш коллега, произошла реабилитация не просто экономических стимулов, произошла реабилитация частной жизни, частного быта, и произошел отказ от установки на непосредственный переход коммунизма. Вы помните, уже никто не превращал колхозы, совхозы.
Саша, но если, и все, тогда... если все так улучшалось, то почему,
оно не,
почему,
мой
почему
дорогой, все рухло? Оно не улучшалось, оно распадалось. И проблема...
Распадалась вот та сталинская система,
она матрица. Просто распадалась. Вы обратите внимание, многие мне здесь говорят о идеологемах. Вы, кто жил в советское время, имеет представление, как жили колхозники, если при Сталине сажали, да, Несунов там за два колоска, при Хрущеве ситуация изменилась, но были еще жесткие насилия, то при Брежневе, кто помнит советский колхозный строй, было легализовано, что женщина, идущая на поле, она в обед несет ведро, с чем там убирает, и несет это же самое ведро вечером. Сажали только те, кто вдруг вывозил там на грузовиках что-то из поля. Вот вся система экономической жизни, возникла громадная теневая экономика. Весь дефицит, кто помнит, Я помню своей родной Одессе, я все-таки летом всегда приезжал. Все можно купить, но все ворованное. Там простыни из поездов, там и так далее, и так далее. И вот происходил, а на уровне идеологии что произошло? Вы не забыли, что такое почвенники-деревенщики? Они полностью осудили сталинскую коллективизацию, что вы не помните. Это, кстати, было общим для них и для шестидесятников, и для почвенников. Осудили Виктор Астафьев, практически уже вот кража, это антисоветское произведение. Валентин Распутин, типичное антисоветчина, прощание с матерой.
Что даже, там... даже Белов.
Да, что говорит там Дарья, говорит. Да, я вашу коммунистическую, дословно, это 72-й год, посмотрите, я вашу коммунистическую идеологию не понимаю, потому что у вас такое широкое представление о нравственности, где не поймешь, большой этот, где преступник, а где не преступник. Это уже вошло. И поэтому эта эпоха сыграла громадную роль для какого-то, я бы сказал, либерализации и очеловечивания жизни людей в рамках возможного. Вы учтите, Брежнев во время польского кризиса отказался от...
Саш,
и так далее, и так
извините,
далее.
Пожалуйста, вот эта вот длинная речь, надо все-таки не
да.
еще другим высказаться.
Поэтому
это все к тому, что это все нельзя называть застоем.
Ни в коем случае. Это был процесс гуманизации, реабилитации советской системы в рамках тех, естественно, возможностей, которые были ей заданы.
То есть от того, что она разрушалась...
Да, а Горбачев сделал один шаг. Он верил, что можно эту не только вот разрешать там и так далее, а можно вообще и либерализировать всю систему, ввести демократию, выборность, гласность.
А что надо было бы?
На мой взгляд, для России, вот ну, здесь наш коллега ссылается на Китай, что Китай сделал? Он, на мой взгляд, в России, да, на мой взгляд, в России это не было возможно, потому что китайцы на самом деле никогда не были коммунисты, это всегда была националистически ориентированная элита, которая исходила не из интересов идеологии, а из национальных интересов, реально всегда.
Ну, если не Китай, у нас-то что надо?
У нас, с моей точки зрения, возможно, был более плавный уход от этой системы, но в любом случае... по моему глубокому убеждению, спасти эту систему, монопольное производство, единая централизованная экономика, отсутствие частной собственности было невозможно. А то, что предложил Горбачев, и вот эта идея, помните, реабилитации кооператива, я как раз сидел, готовил там в этой группе, говорил Попов, этот июньский пленум ЦК КПСС, это какой, 87-й год, вот, это была, конечно, утопия. Это была утопия. И когда мне говорят о том, что вот сейчас практически то же самое, но, мои дорогие, вы учтите, сейчас мы живем только за счет нефтянки, потому что, оказывается, все системы производства, которые все-таки до сих пор нам помогают, основанные в Советском Союзе, все-таки оказались абсолютно неконкурентоспособны.
Все, Цыпко больше слова не давать.
Вот интересно, нам в конце концов шашечки или ехать?
Ну, да.
Надо разобрать тему.
Сергей. Вот, да, Сергей, вот много вопросов получили до эфира. Народ спорит между собой. Одни считают, что можно проводить параллели между тем застоем и нашим нынешним временем. Другие считают, что страна совершенно разная, вообще нет ничего общего между нынешней Россией, капиталистической, олигархической, бюрократической, какой угодно, и поздним как бы коммунистическим Советским Союзом. Какие-то параллели можно провести, например, сырьевой характер экономики. Я у Гайдара нашел цифру, что тогда было 3% за твердую валюту машиностроительного экспорта в конце СССР. И сейчас 3%. То есть вот прошло там сколько лет, ничего не поменялось. Тогда действительно основным источником была нефть, и сейчас является нефть. Административно-полицейский характер государства. И тогда, и сейчас. Можно спорить, когда жестче, когда мягче и так далее. Монополия одной партии. Тогда более как бы очевидная, сейчас менее очевидная, но тоже монополия одной партии. Власть в руках узкой группы лиц, тогда это называлось Политбюро, сейчас их там питерские называют, там друзья Путина и так далее. То есть очень много параллелей. А другие говорят, нет, наоборот.
Не было это Днепропетровская мафия, Санкт-Петербург.
Да, сейчас Петербург. Вот все-таки с вашей точки зрения, можно ли сравнивать сегодняшнюю эпоху и ту эпоху?
Ну люди-то, в общем, похожие, только их там квартирный вопрос, может, испортил. У нас, я вспоминаю, вот первый раз столкнувшись с эпохой застоя в экономике, после того, как я, значит, офицер приезжаю, и вдруг меня бросают в народное хозяйство, я смотрю, оно совершенно не работает. Понятно, что это было вот недолго. Ну вот начались реформы, о которых упоминал ваш комментатор Косыгина и реформы еще поздние, по-моему, Рыжкова даже вот тогда самые такие.
Другого Рыжкова.
Начало 80-х годов. Да. Я помню, мы собрались Николай в управлении механизацией тут в Москве, Моцинштрой в одном, и решили отреформировать его. И мы начинаем, там такая молодежь собралась. Давайте вот это все изменим. Вот видите, у нас директор постоянно пьянствует. Ну, какой прок от него? Надо его поменять там. Выбор развели. Вот давайте сейчас вот один участок сделаем хозрасчетный. Все, так 400 человек сидят, таких конкретных ребят, там немножко не все трезвые, но все-таки все поддержали. Надо кончать с этим. И постепенно мы говорим, вот этот участок надо весь очистить, там заменить, сделать конкурентным, вот этот. И вдруг я слышу спиной так, они начинают поддержку, это нас уже не радовать. В конце выяснилось, что всех их надо увольнять. Для того, чтобы этот застой кончился, этих людей надо менять, потому что в них въедается все это. Это невозможно. Когда вы принимаете молодежь и 5 лет держите в одной среде, социализируясь с ней, она приобретает эти качества. Поэтому нужен был именно вот такой бросок, вот такой разрыв, да, чтобы можно было дать вот эту новую экономику. Собственно, сейчас она только и работает. Более того, она и наполняет ту экономику этих госкорпораций более-менее каким-то смыслом. Из тех людей, что приходят из того конкурентного бизнеса, очень небольшого, процентов 20-25, я оцениваю всегда. Они-то и дают тот толчок, и они-то сейчас, собственно говоря, подвергают самому большому давлению. Поэтому...
Извините, вот у меня такой вопрос. А нет ли обратного влияния?
Обратного влияния какого?
Госсектора на конкурентный частный сектор. Ну, по моим наблюдениям, чисто таким бытовым, да, мне кажется, что был период, когда такой взлет был частных компаний по качеству работы, если хотите. На случай в сфере обслуживания.
То, и что когда вы его оцениваете, это время?
Ну, где-то, наверное, вот 90-е.
Совершенно
согласен. В течение 90-х и в какой-то и начало 2000-х.
Виталий, это было время, когда люди надолго рассчитывали свой бизнес.
Да, они вот, может быть, даже
ставили
так,
его и думали
а
его
сейчас
делать.
Какой-то, я все чаще и чаще сталкиваюсь
какой...
в сфере обслуживания.
Я вас понимаю, да.
С такой, извините за это слово, да?
Нет, сфера обслуживания разная. Но там, где требуется долгосрочность, ну, где нужно, знаете, вот думать, как строить бизнес, для того, чтобы деньги заработать, или для того, чтобы детям передать, да, или гордиться. Разная будет стратегия. Тут будет, да все вот только на короткую. Вот сейчас вот тут купил, перепродал, да, и заработал. А тут будет совершенно другая. А как вот клиент придет через 3 года ко мне там или через... Это будет совсем другая философия. И именно застой начинается с того, что люди не ощущают вот этой уверенности в будущем. Как только это начинается, все. Все начинают
работать. Наоборот, все говорили, что при Брежневе была полная уверенность в будущем. Там, ну, все знали, что родились в государственном роддоме, будут похоронены
вообще,
на,
да,
государственном,
вот,
кладбище.
Кстати, Александр, я так же, как и вас, в 5-м отделе меня долго допрашивали. Там, правда, это был в Куйбышевском.
Меня допрашивали.
И говорят, слушайте, вы что хотите? Демократию, что ли? Это было в Куйбышеве, начальник контрразведки. Данько, генерал. Вы что хотите? Демократию? Как в Америке, что ли? Я говорю, ну, хотя бы так. Ну, слушайте, майор, давайте мы вас сейчас отведем в ближайший завод и скажем рабочим, вот он хочет демократию. Да они вас порвут на части. А зачем вам это надо? Идите, становитесь секретарем райкома или обкома. Бобры.
Как сейчас говорят, идите, вступайте в Единую Россию. Зачем вы это сказать?
То есть уже цинизм проник в КГБ, и они конкретно предлагали кончать.
Сергей, вот из того, что вы описали, складывается довольно странная картина. У нас застой, при котором нет уверенности в будущем.
Застой,
в отличие от брежневского застоя, когда была уверенность в будущем. Сейчас застой, но без уверенности в будущем.
Но будущего не было.
Но это, кстати,
а сейчас есть будущее?
Володь подтверждает, о чем вы говорили, и там, кто говорят ваши комментаторы, которых вы ссылаете, что это абсолютно разные политические системы, абсолютно разные периоды в развитии России и абсолютно различные морально-психологические идейные парадигмы.
Одежды разные.
Разные. Поэтому все эти аналогии по поводу там КПСС, Единой России, ну, это просто смешно. Значит, КПСС действительно была реальной руководящей партией и так далее. Мы же прекрасно понимаем, что сама сила Единой России в настоящее время определяется силой администрации президента. И любые изменения наверху, они коренным образом могут изменить ситуацию. Далее, надо считать...
Саша, извини, просто поскольку Единая Россия, здесь пришла СМС-ка. Партия была, есть и будет есть.
Вот. Ну, это все.
Слушайте, это шутка. Не было, это старая брежневская шутка, которая вполне актуальна.
Нет, в том-то и дело. Но говорить о современном государстве как полицейского, но мы дорогие, Володя, ты поддерживал Конституцию 93-го года? Неужели ты не понимаешь, что именно все, что сейчас сделано и было сделано Путиным, это в рамках Конституции 93-го года?
С моей точки зрения, вы говорите чушь собачью.
Да, можно я
доведу до конца? Потому что первая глава Конституции, фундаментальные права и свободы, попраны сегодня именно Путиным и его законами.
Володя, я не хочу, допустим, бог с ним, может сказать, что я пристрастный. Прочтите, несколько недель назад была Миша Краснова, статья «В новой жизни», прекрасный анализ причин, сдерживающих развитие демократии. И он говорит, это уникальная конституция, сверхпрезидентская республика, где невозможен по конституции никакой реальный импичмент, сверхпрезидентская республика, где партии не играют никакую роль при определении состава правительства.
Но при этой же конституции партии играли роль 10 назад,
играли,
была свобода слова,
Володя,
были свободы. Выборы. Народ выбирал губернаторов,
Володя,
народ выбирал мэров, была многопартийность.
Как он это понимает?
При той же конституции.
Как он понимает?
Это вопрос интерпретации.
Менее, при всем при этом, вопрос о судьбе правительства решал там Березовский вместе с Татьяной Умашевой и Ельцина. Помните, не понравился там Черномырдин, сейчас все вспоминают, вдруг начал свои собственные политические игры.
Конституция, вот, какая связь?
Так, а это было по конституции. По конституции в любую минуту можно заменить правительство. Мои дорогие, поэтому, если вы хотите говорить серьезно о режиме, и вы, если вы чуть-чуть обладаете научным мышлением, то вы посмотрите, какие свободы реальные возможны в рамках этих конституций. Я согласен, что отказ от выборности губернаторов, конечно, ограничивал возможность волеизъявления, но, как выяснилось, нигде в конституции жестко не было, посмотрите, прописана процедура выборности губернаторов.
Ничего подобного. В конституции есть прямая норма о том, что регионы сами формируют свои органы власти. И сами решают, как их
сами
формировать.
Органы. Но,
это было вторжение
они...
федерального законодательства.
Так, мы спорим не по существу.
Что в Конституции есть прямая норма, но никто это не выполняет, и никто
нет,
не может найти
где-то. Проблема в другом, что, и это качественное отличие, вы очень хорошо говорили, вот этот ваш пример, что бизнес не любит длинные деньги. Проблема...
Любит.
Не любит короткие взгляды.
Но приходится работать с коротким.
Да, но приходится работать. Работать с коротким, потому что проблема в другом. Действительно, при всем кризисе советской системы все-таки была уверенность, что это общество и страна сохранится, если произнести какие-то изменения, и все ждали этих изменений. Там реформы 91-го года и так далее. Сейчас, после краха системы и реального краха реформ 91-го, вот это начало 90-х, самое опасное и страшное, что нет этой веры в то, что изменения что-то принесут. Вот это кризис какой-то, я бы сказал, морально-психологический. Нет веры в изменения.
Вот на этой оптимистичной ноте мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Осторожная история». Владимир Рыжков и Виталий Дымарский ведущие. Наши гости, напомнят, Сергей Петров, депутат Госдумы, и политолог Александр Цыпко. Мы продолжаем обсуждать вопрос, считаете ли вы, что в России, возможно ли в России новый застой. И вторую часть нашей программы мы начнем с традиционного, опять же, для нашей передачи опроса, который проводит портал «Суперджоп» и Тихон Зитко. Сейчас нам расскажет о результатах этого опроса.
Считаете ли вы, что в России наступает новый застой? Большинство участников опроса, проведенного сайтом SuperJob, 40%, отвечает на этот вопрос утвердительно. Вот некоторые комментарии респондентов. Наступил уже давно и сейчас только усиливается. Мы идем не в том направлении, преодолевая мужественно трудности. Это комментарий оценщика из Москвы. Одна говорильня, нет застоя только в коррупции, там явная тенденция к бесконечному развитию. Это пишет тоже столичный житель, 56-летний. Или вот еще комментарий из Москвы от энергетика. Идут одни разговоры, что нужно что-то делать, а на самом деле ничего стоящего не происходит. Сельское хозяйство в загоне и так далее. Новый застой – это старый застой. Впрочем, такой позиции придерживаются не все. 29% пользователей считают, что признака нового застоя в России сегодня нет. Совсем наоборот, пишет менеджер по продажам. Хотя он в меньшинстве. Если посмотреть комментарии, видно, что некоторым пользователям слово «застой» попросту кажется слишком мягким. Не застой, а деградация, комментирует менеджер по маркетингу из Санкт-Петербурга. Добавлю, что затруднились с ответом на вопрос 31% пользователей, а всего было опрошено 1800 человек.
Ну, так вот, 40-30-30. Уважаемые гости, у вас есть комментарии, Сергей Петров?
Сергей, застой у нас или что?
Ну, я вообще полагаю, что вот то положение, в каком мы есть, вот если все так идет, это, конечно, абзац. Никаких шансов я не вижу.
Ну, хуже, чем застой.
Ну, он, вы знаете, назовите как угодно. Да? Вот в этой ситуации ну, точно никакой перспективы нет. Идет ухудшение по всем параметрам. Идет деградация всех систем и финансовой, и экономической, и политической. Невозможно предсказать, как и чем это кончится. Если раньше начнем реформы, выйдем с теплым каким-то вариантом, более легким. Как и было, если бы начали там 70-е, да, не нужно было бы таких жесточайших делать вещей. Конечно, сделать бы второму, может быть, плохо, но во всяком случае, запас был какой-то прочности. Если сейчас опять не научимся увидеть, что вот это вот произойдет, будем дождемся, пока вот ударит по голове, конечно, придется такие же жесткие меры делать, как и в 91-м, ну, в своей форме, и с возможностью каких-то потерь тут даже территориальных, внутренних, бог знает, что произойдет. Поэтому нужно, конечно, всем вот смотреть на эти цифры.
Цифры поразительные,
и не врать
что,
себе.
Потому что все-таки довольно высокие рейтинги показывают первые два лица. Но когда вот людей спрашивают, застой или не застой, видите, 40 на 30, а еще среди тех 30 очень много еще жестче даже оценивают ситуацию. То есть цифры на самом деле тревожные.
Очень. А вот можно я, да, Александр, прокомментирую? Значит, ситуация действительно серьезная. Она связана с тем, что, по сути, вот эта новая Россия, которая появилась в 91-м году, это надо учитывать, совершенно новое государство, на новых социально-политических основаниях, территориальных и так далее. Она не проявила до сих пор достаточной жизнеспособности. Практически...
Вернуться, что ли?
Я вам сейчас объясню. Вот. Ну, зачем перебивать? Это очень серьезно, я же вас слушал до конца. Проблема состоит в том, что, в общем-то, худо-бедно, более-менее, какая-то управляемость в стране появилась, хотя, по-моему, значительно преувеличена сила и мощь так называемой вертикали власти. Но не решаются коренные вопросы обеспечения жизнеспособности общества. На самом деле, до сих пор не сделано государством серьезное наступление на криминальный мир, и до сих пор не обеспечены главные гарантии жизни, чем, кстати, недовольство, безопасность людей, личная безопасность. Произошло жуткое расслоение, вот кто ездил в метро во время последних терактов, я все время слышал, вот они там ездят на этих машинах с охраной, а мы здесь люди ничем не защищены, мы как смертники идем в метро. Я слышал эти многие, я сам это
ощущал. Это был рефрен.
Это был рефрен, да.
Значит, они там с мигалками, с охранниками.
Вот это очень серьезная проблема. До сих пор не решена проблема обеспечения. Я уже не говорю все-таки это безумный рост потребления крепких напитков 16 литров на человека, хотя в Советском Союзе уже в 1982 году было 12. Об этом тоже многие не вспоминают. Это проблема, повторяю, криминальный мир. И самое смешное и глупое, что даже безумное телевидение не находит ничего лучшего повода, чтобы освещать в течение нескольких дней смерть вора в законе или нападение на вора в законе. Вторая проблема, которая она связана с этим. Население очень обеспокоено тем, что государство ничего не делает для защиты вступающих в жизнь поколения от наркотики. Наркотики до сих пор продаются в школах, наркотики до сих пор продаются на дискотеках и так далее.
У как нас бы, снижается возраст первого потребления.
Снижается.
Там чуть ли не в 9 лет.
И практически, как, да, благодаря значит, тому, что талибов победили, как вы знаете, рост там героина вырос где-то 10-14 раз, и из этого героина 30-40% потребляется в России. Я вам говорю то, что беспокоит нормальных людей. Дальше. что изменилось, и в этом смысле нет застоя. Если еще в начале 90-х многих действительно волновало, особенно людей с таким, ну, почвенно-традиционалистским мышлением, вот проблема независимости государства, сохранится мощь России и так далее, то сейчас весь акцент на результатах наших реформ, на безумной несправедливости. Поговорите с человеком. А что вы от меня требуете? Они все получили, они все имеют, а я сколько ни вкалывал, сколько ни парся, я не могу заработать на квартиру. И так далее, и так далее. И вот ситуация вот в чем, и она крайне опасная. Значит, с точки зрения уровня жизни, действительно, благодаря там, не только благодаря ценам на нефть, чтобы не говорили, благодаря тому, что Путин научился эту изымать природную ренту, вы не помните борьбу за природную ренту в 82-83 году, более-менее какие-то часть природной ренты пошла на пенсии, социальные блага и так далее, и в этом есть какой-то несомненный рост. Но ситуация состоит в том, что в условиях вот этого дичайшего социального неравенства, которое многим воспринимается как несправедливое...
И которое, кстати, продолжает расти.
И которое продолжает расти, людьми вот эти социальные блага, которые они получают, уже не воспринимаются как нечто значимое. Там действительно уровень пенсии...
Ну, если воспринимается только неравенство.
Да, вот,
ну, давайте признаем одну вещь, что капитализм и рынок...
Мой дорогой,
это неравенство.
Нет, такая проблема... Нет,
все равны
Виталий,
в нищете, как это было.
Все не равны по-разному. Если ты посмотришь, что мы скорее ситуация, Африка и Бразилия,
мы, ситуация как
чем
раз
Европа.
Даже нет, потому что ни в Африке, ни в Бразилии не было этих случайных. Мы расплачиваемся. Я не знаю, вот, кстати, вы цитируете Гайдара. И Гайдар честно говорил, что мы не проводили экономические реформы. Мы проводили экономические. Мы благодаря раздаче общественной собственности группе лиц создавали социальную базу новой власти, которая могла, дословно, Гайдар, предотвратить реванш коммунистов. Да? Во всех этих книгах. На мой взгляд, это придумано. Тем не будем спорить, насколько... Но факт остается фактом. Мы пожинаем плоды такого типа приватизации, когда не создается, как в странах Восточной Европы, класс мелких собственников, как социальная база и так далее, а создаются крупные собственники, которые живут на сверхдоходах и так далее. Это дело не... Я не буду говорить, можно ли было избежать, хотя, на мой взгляд, можно было. Но это уже факт. Проблема, мы не пожинаем плоды рынка капитализма, мы пожинаем плоды... Вот такого типа реформ. И для власти, на мой взгляд, чрезвычайно... Единственное счастье, вот мы здесь говорили только перед передачей, но можно сказать, вот помните вот эту мысль, которую и Алексей Венигин со мной согласился, по-моему, очень умная мысль, он ее поддержал. Она состоит в том, что вот недовольство есть, но нет социальной группы, к счастью для власти, социально активных групп населения, типа вот этих младших научных сотрудников 90-х, которые могут канализировать. И в этих условиях недовольство перерастает в социальный пессимизм, в неверие в будущее своей страны. На мой взгляд, самая большая...
В неверие в возможность каких-то перемен.
Вот и желание перемен.
Желание. Я вам буквально...
И вот мне кажется, в чем. Поэтому несчастье...
Но это и есть, вот Виктор нам пишет, ребята, это деградация системы.
Про социальный пессимизм, смотрите, нам очень много людей написало перед эфиром, все в одну дуду. Разве застой? Мне кажется, что наше общество активно движется к культурному распаду. Следующий пишет, пенсионер, сибиряк, милые вы мои, это мы все милые. Какой застой? Застой – это стабильность, а мы продолжаем деградировать, причем с возрастающей скоростью в технике, в науке, в культуре, образовании. Это не застой, а обвал. И вот просто это доминирующее, на самом деле, доминирующее настроение всех, кто нам пишет.
И поймите этих людей, вообще, честно говоря... Как можно верить в будущее своей страны, если ты имеешь уникальную элиту, у которой деньги на Западе, дети на Западе.
Яхты на Западе.
Главный дом. А здесь они работают все вахтенным методом. Причем это характерно
это
не только...
Это мы все знаем. Да,
да я говорю не то, что мы знаем. Я говорю о том,
как это должно влиять
как на воспринимает
людей.
Современную Россию современный простой человек, как вы сами со мной согласились, который знает, что честным трудом он никогда не заработает на хорошую квартиру. Так, вот проблема. И клубок, я повторяю, клубок лежит в самой вот природе появившегося государства. Сейчас не будем спорить, не будем спорить, там, можно ли по-другому, меня уже это уже не волнует, это уже разговоры или-или. Да, проблема в том, насколько власть осознает серьезность вот, настроения населения и отношения их к собственному государству. Оно, к сожалению, как? Это настроение...
А что должно власть делать? Здесь, как кто-то правильно написал, как это государство будет наступать на преступность? Само на себя будет наступать?
Вот.
Да? Что у нас? Борьба с коррупцией? Это борьба с самим собой?
Вот эта резня в Кущевской, в Кургане, показала потрясающе, что на протяжении многих лет, почти 20 лет, банда захватывала участки у фермеров, убивала, насиловала. Все это на глазах милиции, все это на глазах прокуратуры, местных властей, родственные связи сплелись. Там все переплелось. Милиция, бандиты. И поэтому там люди сейчас отказываются сотрудничать со следствием, потому что они знают, что прошлые убийства не были расследованы, никто не понес никогда наказания. И им кажется, и они уверены в том, что кончится опять ничем. Это застой или что? Это распад уже государства?
Я говорю, это застой в том смысле, что те проблемы, которые возникли в результате в начале 90-х вот такого типа, я не говорю, вот я повторяю, такого хаотического вот, трансформации старой системы, а вы что, не помните, как вначале, чего удивляетесь коррупцией, я не буду называть имена политологов, которые у меня в фонде Горбачева на семинаре Горбачева говорили, Саша, воровство не есть воровство, если оно служит делу приватизации и укрепления позиций частной собственности. Мы выросли из этого, я не говорю, при всем моем уважении говорила Попову, помните его
Хорошо.
Предложение.
Вопрос.
Поэтому проблема состоит в том, что мы трезво, честно взглянули на того, из чего мы вышли, назвали бы свои собственные проблемы и начали, на мой взгляд, решать самое
Сергей,
главное.
К вам вопрос как к депутату Государственной Думы и как бизнесмену.
Принять закон.
Нет, я как раз...
О выполнении предыдущих законов.
Да, я как раз не верю в то, что буквой можно изменить жизнь. Вопрос такой... В принципе, если посмотреть тексты того же Медведева, то, в общем-то, и диагноз там точный. Все, о чем мы говорим, там же в своей статье «Вперед, Россия» написал. Коррупция, то-то-то-то-то-то. И вроде бы как бы и лозунг выброшен «Модернизация». Не движется ничего вообще. Ничего вообще. Кроме как, может быть, Сколково чуть-чуть что-то там построят и так далее. Вот вы изнутри и бизнеса, и политики видите, в чем основной блок. Вот, лидеры страны, элита страны, группы влияния, Володь, группы интересов.
Сейчас, вот,
что?
В чем причина? Мой недавний, в общем, опыт, но изнутри я вижу такой дисбаланс. Население обычно там приходишь где-то на митинги в регионе, они спросят, естественно, вы там решите. Вы же там вот это сделаете, вот это. Вот все, что сейчас перечислил Александр, это говорится везде всегда, везде, и это не новость. Но... Когда приходишь в какие-то кабинеты, ты видишь, как люди работают. Так, вот время, вот там 8 даже допоздна, там еще что-то. Ты видишь, какие решения принимаются. Эти решения совершенно неадекватные. Они какие-то мелкие. Они либо там очень многие занимаются своими делами, а люди думают, что тут вот люди мчатся мимо них с мигалкой наверняка, что-то там важное сейчас решат. Это, по всей вероятности, здесь большой разрыв существует в общественном мнении, что там что-то решают. И в реальности, когда ты слышишь вот такие даются указания, а потом они затухают, потом их никто не выполняет, потому что кадровая политика под там, и президентом, и премьером стоят люди, да, все миры, силы, все силы мира вашего, там мы сейчас прям, ну понятно, что тут же доносят, ну вот это нельзя сделать, здесь вот мы подумаем, здесь мы сейчас поработаем, давайте несколько регионов, все затухает. И ничего сделать сами не могут. Мы просто думаем, что да. Там мы
вот
тут министры, президент может все. Ничего они на самом деле, кроме как, конечно, разогнать тут.
Ну вот,
жителей,
вот сейчас уже ситуация в этой станице описана до деталей.
Нет, подожди-ка, вот
да?
Станица.
И что?
Вот
ничего.
Все громкие так называемые убийства, да?
Да,
вот эти вот резонансные. Значит, каждый раз я слышу, я беру под свой личный контроль. Один президент, другой президент, третий президент. Каждый берет под личный контроль. Министр внутренних дел. Каждый берет под личный контроль. И что?
Ну, наша уверенность, что вот сейчас произойдет, это успокоение населения. Люди понимают, что, скорее всего, там либо ничего не будет, либо там кто-нибудь найдет непричастных, раз требует найти.
Это называется награждение. Да,
да, но надо же. Это уже чистая пиар-акция.
Я на ваш вопрос по поводу... Понимаете... В принципе, практически все в этой статье мне нравилось, «Россия вперед», и честное признание того, что мы отстающая страна, отстаем в решающих отраслях и так далее. Но мне кажется, сама эта, вот этот призыв к модернизации, трагедия вот тех людей, кто помогал Медведеву, что они абсолютно не учитывают ни современную психологию, ни российское самосознание. Поймите, после 70 лет коммунистического эксперимента вот все эти призывы в наиболее абстрактных, труднопонятиях воспринимаются населением как очередные призывы строить коммунизм. Проблема состоит в том, что и эта команда Медведева, она не сумела перейти абсолютно верных призывов, перейти к формулировке конкретных, хотя там есть эти 7 направлений, конкретных шагов, показывающих, что первостепенно, что второстепенно, что мы можем сделать сейчас и так далее. Я говорил со многими людьми, кстати, в провинции, в Калужской губернии, бывшими инженерами, они сейчас там бизнесмены, и они мне объяснили: Александр Сергеевич, нельзя так абстрактно говорить, как вообще. Надо, если, и тем более в России, где уйма проблем, назовите хоть одну решаемую проблему, на которую у вас есть сил. Назовите ее, назовите, кто ответственный, сроки, механизмы, и покажите людям...
Все даже сложнее, потому что...
Да, я доведу, и последнее, и да. Покажите людям, что вы можете хоть одно дело довести до конца.
Александр Сергеевич, а так у вас было, все... приведу пример. Медведев сказал, что у нас самые дорогие в мире дороги. В 10-20 раз дороже, значит, крадут. Поставил задачу снизить до хотя бы среднеевропейского уровня. Прошел год, никаких перемен. Вопрос в этом и заключается, что даже когда ставится совершенно конкретный диагноз, конкретная задача, все равно ничего не происходит.
Вот эту сцену я видел один раз.
Да.
Стоит, значит,
все равно ничего не происходит.
Очень большой начальник, да, не буду говорить кто, и рядом с ним стоят люди, которые объясняют ему, почему так много стоит там дорога.
Да.
И вот у них папки какие-то, крик стоит, гвалт, шум. И вот начальник на них смотрит, там достают папку одну, тут с ней показывают, как вырос какой-то коэффициент с какого-то времени. И я вижу, по сути дела, ему говорят: слушай, ты понимаешь, если хочешь, мы будем дальше строить, но также будем воровать. А если скажи, хочешь, мы сейчас прекратим все. И вот у него выбор. Или перестать строить, или все-таки дать им так же делать. Потому что ничего другого вот в этом гвалте обнаружить нельзя.
Вот понимаете, тут вот еще в чем проблема. Вот, мы все носители, ну, все мы люди, ну, разного возраста, ну, советские бывшие люди. Значит, когда мы говорим, что вот президент дал команду, у нас аналог советский. Существуют государственные структуры, которые побежали делать. И, кстати, это будет трагедия Собянина, по-моему. Но на самом деле у государства нет структур, кроме, ну, Министерства транспорта есть. Но у него только частные подрядчики.
Мы о другом говорим.
А проблема состоит в том,
мы говорим вообще-то о том, что
у
государства есть право на госзаказ.
Да, но тем не менее.
И государство вправе, как это делают все нормальные, включая китайцев, проводить конкурсы.
Вот.
И отбирать тех подрядчиков, которые построят максимальным качеством за минимальную цену.
Но
это может государство сделать?
Но...
Не само строить дороги,
понятно.
А подрядчика выбрать может?
Но проблема какова?
Почему?
Потому что это государство. И потому что
оно
там
такое.
Нет, потому что там критерии другие. Нет,
понятно. Это государство. Есть люди, да, есть чиновники.
Но проблема как раз...
Есть государство с фамилией Левитин в данном случае. Я задаю простой вопрос. Господин Левитель, как бунт Харьков, да? Вы можете организовать конкурс среди подрядчиков, чтобы подрядчик построил дешево и качественно, включая итальянских, прости господи, или, не дай бог, китайских, но подрядчиков.
Так вот, я согласен, так это опять 90-е, я абсолютно согласен, что если вместе...
Опять 90-е.
Да, опять все стоит там. Что, не помнишь, что происходило? Ведь у нас было...
время, когда можно было вообще...
У нас было два варианта. Или подключить приватизации крупные западные фирмы, и передать им состояние. И они, или, как настаивал Березовский, обязательно отдать своим.
Или раздать между своими.
Да, отдали между своими. Если бы вот здесь этот ложный патриотизм...
Я представляю, что бы сейчас говорили по поводу все ложные патриоты, как говорится.
Мой дорогой.
Если бы отдали иностранцам.
Да, но тем не менее, как выяснилось, все-таки было бы более-менее эффективное производство, культура трава и субъекты, да. Которые хотели бы...
А наши что, были неэффективные собственники? Посмотрите, нет, здесь нефтяные компании.
Конечно, если бы мы начали приватизацию.
Нефтяные компании эффективные, когда люди снимали практически природные...
Это другой вопрос.
Я верю в эффективные собственники, которые могут с нуля создать, естественно, привлечение западных технологий, эффективное конкурентное производство, машиностроение и так далее. Я не знаю таких.
Изначального капитала.
Да, мой дорогой, вот тогда был выбор.
Или отдать все национальное достояние в руки тех лиц, которые советские люди сразу займут сверхпотреблением, или отдать это цивилизованным предпринимателям, которые способны выполнять законы.
Проблема в том, что кроме белых патриотов, как вы себя назвали, Александр, были еще и красные, и в огромном преобладающем большинстве. Конечно, они бы это не позволили. Все это тогда понимали.
Давайте, слушайте, кстати говоря, у застоя же есть, когда мы говорим застой, то что-то есть в этом такое отрицательное. Но ведь есть и положительное, потому что может быть еще хуже. И может быть, застой
это... не речь. Моя мысль.
Вот давай проголосуем, Александр Сергеевич. Голосование, собственно говоря, я объявляю. Для вас, уважаемая аудитория, застой это прежде всего отсутствие резких потрясений, тогда ваш телефон 660-0664, или для вас застой – это, прежде всего, стабильность. Тогда ваш телефон 660-0665. Начинаем голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Это голосование.
Итак, голосование пошло. Для вас застой – это отсутствие резких потрясений, тогда ваш телефон 660-0664. Или это стабильность, и ваш телефон тогда 660-0665. Сейчас мы посмотрим, что вообще люди вкладывают в это понятие.
Можно маленький, очень короткий комментарий?
Только без подсказки, пожалуйста.
Нет, я не влияю, но все-таки вот ты сам это сказал. Бывают такие вот ситуации в истории страны,
застой лучше, чем движение.
Когда застой сохраняет возможность каких-то позитивных изменений в будущее, а отказ от застоя, революционные потрясения могут практически поставить крест на этой стране.
Сергей, сейчас что лучше по-вашему? Замораживать и дальше подмораживать? Или все-таки нужны перемены, нужны реформы структурные?
И пойдут ли резкие потрясения, перемены в нужном направлении?
Да. Я уже сказал, что, скорее всего, вот отсутствие реформ, то есть застой сейчас провоцирует гораздо большие потрясения, потому что они будут просто глубже и серьезнее. Отъезд большое количество таких динамичных людей идет, которые нам нужны. Они будут и голосовать. Идет огромный наем силовиков. Мы увеличили затраты на силовую безопасность за последние 10 лет 15 раз в бюджете, до 40 миллиардов уже долларов. Это с 2,8. Это, соответственно, те люди, которые будут голосовать всегда, конечно, консервативно. Чиновничество рост.
Но не развивать
тоже страну. Нет. Они, собственно, модернизировать и развивать страну будет только бизнес. Я не представляю, что может сделать чиновник. Он сейчас может пока, где доходы позволяют
что-то сделать. А что делать в ситуации? Ведь это проблема. Вот во всех этих разговорах, там, о смягчении, содержании заключенных, все это красиво и так далее. Но почему-то никто никогда, и президент, кстати, не говорит о страшных фактах роста преступности.
Вы заметили связь?
Чем
больше милиции,
времени,
тем больше преступности.
Нет. Результаты голосования.
Это прямая корреляция. Нет, мой прямая
корреляция.
Нет, это не либеральная иллюзия. Это
53,8% считают, что застой – это отсутствие резких потрясений, 46,2% – что это стабильность. Так что все не так просто. До встречи через неделю.